Царю небесный, утешителю души истины, и везде сы, и все исполняя из сокровища благих, и жизни подателю, приди, селися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блаже, души наша.
Мы сегодня с вами книгу пророка Захарии.
Да, Агея мы прошли.
Да, Захарьягу, память Господа. Захария был современником пророка Агея.
А как имя Захария переводится?
Память Господня.
Угу.
Да, Захар, глагол означает помнить. Захарьягу, вот это окончание, да, это форма.
У них все имена, да, что-то означают?
Да, конечно.
Здорово.
Как? Захария происходил из священнического рода, был сыном Варахи, внуком Адды, возвратившегося из плена вместе с Зарававелем. И на пророческое служение он выступил на 2 месяца позже, чем Агей. 8-й месяц 2-го года царствования Дария Гестапо, то есть в 520 году.
Дария города. Гестапо?
Да.
Это не Штирлиц.
Дария Гестапо, да. В 520 году до Рождества Христова. Захария начал пророчествовать в юношеском возрасте. Если Агей уже был, по всей видимости, старец, так сказать, в преклонных годах, то Захария был молодым. Так же, как и Агей, Захария воодушевлял строителей второго Иерусалимского храма, обетования божественной помощи и покровительства. Вот. Период пророческого служения был непосредственно связан с восстановлением храма, то есть вот, начало книги это посвящено событиям 520-515 годов, ну и дальше он, так сказать, был прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости членом Великой Синагоги, то есть того кружка, который собрал вокруг себя Ездра. Захарию называют серповидцем. Очевидно, за те таинственные видения, которых он сподобился, и память пророка Захарии празднуется церковью 8 по старому стилю, 21 по новому февраля. Книга пророка Захария объемная, да, здесь она помещена не по объему, раньше у нас, да, книги по объему, меньше, а здесь она помещена уже по хронологии, она содержит 14 глав, и подобно книге пророка Иезекииля содержит в себе символические видения, трудные для истолкования, в связи с чем, да, на этой книге у евреев стоит гриф 30+.
Чего?
30+. Да. Ну, мы все уже люди взрослые, поэтому мы с вами будем.
А 30 почему это?
Ну, вот так, потому что считается, что, так сказать, очень сложное содержание, которое можно понять превратно. Вот. И,
то есть сложно толковать, да, ее?
Да, сложно толковать, да. Сложно ее понимать.
А как же вы ее преподаете этим семинаристам?
Ну, мы же не евреи. Нам можно. Да. Значит, с 1 по 6 главы описываются, собственно, символические видения. Дальше краткая историческая часть, 7-8 глава. Вот эти две части как раз относятся к 520-515 годам. А третья часть, пророческая, с 8 по 14 главу. Здесь уже хронологических указаний нет. Мы не можем сказать, какой период долгого пророческого служения пророк Захария произнес те или иные пророчества. Вот здесь в первой части, после краткого видения, в котором сообщается о времени призвания пророка, излагается нравственное увещание современным иудеям, содержится описание 8 видений и символического действия.
Да? Это в первой главе?
Ну, начиная с первой главы, Первая, вторая, третья, четвертая, пятая.
Ну, по шестой, да?
Да, по шестую. То есть 8 символических видений и затем символическое действие. При этом Господь посылает Захарии ангела-истолкователя. Да? Основная идея этих видений, да, попечение Бога о своем народе и о всем человечестве. Первое видение – это видение всадников. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарию, сыну Варахину, сыну Аддова, пророку. Видел я ночью, и вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него поле рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. Да? И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Да? Доколе же Господи Вседержителю, ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься уже 70 лет. Да, и в ответ, да, Господь изрек слова благие, слова утешительные. Да, то есть это вот видение всадников символизирует мирные времена, наступившие для Израиля после Вавилонского плена. Ангел обращается к Богу с молитвой о помиловании Иерусалима, и утешительный ответ Бога о восстановлении Израиля ангел передает пророку. Сказать, в чем-то можно увидеть параллель с апокалипсисом. Там тоже есть всадники, правда, несут они на землю совсем не мир. Да, здесь скорее некая антитеза. Второе видение в конце первой главы. Поднял я глаза мои и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это, и он отвечал мне. Эти роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим.
Роги?
Да,
это...
рога. Да, и потом сказал мне Господь, показал мне Господь 4 рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей сии, пришли устрашить и сбить роги народов, поднявших рог против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Да, рога – это символ могущества языческих народов, которые уничтожили самостоятельность избранного народа, а рабочие, которые сбивают эти роги, это, соответственно, суд Божий над язычниками. Во второй главе следующее видение мужа с землемерной веревкой, который намеревается определить границы Нового Иерусалима.
Там с какой веревкой?
Землемерной.
А, я поняла.
Выражаясь своим языком, с рулеткой.
Да.
Да, ангел объясняет пророку, что это бесцельно, потому что Иерусалим по причине многолюдства не уместится в стенах города и заселит окраины. И сам Господь будет его огненной стеной, защитником, и прославится в нем. В буквальном смысле это пророчество относится к послепленным временам. Действительно, Иерусалим отстроился в большем размере, чем был до разрушения, а в духовном – к новозаветному Иерусалиму, к Церкви Христовой, да, которая по множеству своих членов уже не ограничивается местом, не нуждается в ограждении стенами, потому что сам Господь, огненная стена, защищает ее. Дальше, начало 3 главы, 4 видение. Первосвященник Иисус, современник Захарии, стоит перед ангелом Господним в испачканных одеждах. Да, это образ клеветы. Да, видел, показал мне Иисуса великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку, чтобы противодействовать его. Да, сатана обвиняет первосвященника. И ангел повелевает снять с первосвященника испачканные одежды и объявляет ему, да, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Возложите на голову чистый кидар, и облекли его в одежду чистую, да, и призвав священника, первосвященника, свято исполнять свои обязанности, ангел от лица Бога увещевает его, говоря о будущем спасительном служении Мессии. Выслушай же Иисуса, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящий перед тобой, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Да, Христос образно здесь именуется отраслью, рабом Божьим, камнем, имеющим семь очей, то есть символ всевидения. А здесь можно провести параллели с словами псалма, которые Господь к себе применяет в Евангелии. Да? Камень, который отвергли строители, да, сделался
во главе угла.
Да. И изглажу грех земли сей в один день, так говорится о спасительном деле Христа. Да? Это событие Великой Пятницы. Дальше, 4 глава начинается с 6 видения. Она посвящена, собственно, 6 видению. Золотой светильник с 7 лампадами, наполняемый елеем от 2 маслин, которые стоят по сторонам его. Да, 2 маслины, по объяснению ангела, обозначают 2 помазанников правителя, скажем так, светского Зарававеля, да, и первосвященника Иисуса. А светильник – это ветхозаветная церковь, благоустрояемая Зарававелем и Иисусом. 5 глава начинается с видение летящего по воздуху огромного свитка, равному притвору Иерусалимского храма, 120 на 10 локтей, то есть это 60 метров в длину, 5 метров в ширину. Вот. Исписанный этот свиток проклятиями на воров и клятвы преступников, и видение символически изображает кару Божию за преступление заповедей, за нарушение заповедей. Кара Божия, как серп, косящий всех отступников, и Захария именно благодаря вот этому видению получил свое прозвище «Серповидец». Да. Дальше фальшивая Ефа, мера сыпучих тел, с женщиной внутри, олицетворяющей нечестие. Да. Две другие женщины с крыльями аиста по воздуху перенесли эту Ефу вместе с женщиной в землю Синаар, то есть в Междуречье, в Шумерию. Видение призывает иудеев к нравственной чистоте. Все, так сказать, грехи должны быть оставлены там, на чужбине, в Вавилоне, а здесь Иерусалим должен быть свят, а Вавилон как вместилище всякого греха. Ну и параллель, да, это блудница вавилонская из Апокалипсиса, да, прямая параллель здесь чувствуется. Последнее видение 4 колесниц, очень похоже на видение апокалиптическое, да? 4 колесницы, запряженные конями рыжими, вороными, пегими и белыми, выходящие из ущелья с целью обойти землю, в целом имеет тот же смысл, что и первое видение всадников, да? Они идут осмотреть землю и символизируют суд Божий над язычниками. И после этого здесь же в конце 6 главы содержится символическое действие. По повелению Божию пророк должен сделать венец и возложить на голову первосвященника Иисуса со словами: «Вот муж, имя ему отрасль», по-славянски, да, «восток, имя ему, он произрастает из своего корня и создаст храм Господень и воссияет и будет владычествовать на престоле своем». Венец, как память об этом действии, должен храниться в храме. И это символическое действие является как бы итогом всех предшествующих видений, обетований о благоустройстве Ветхозаветной Церкви и о пришествии Мессии. Да, в этом символическом действии первосвященник Иисус, да, является прообразом Господа нашего Иисуса Христа. Вторая часть историческая, да, 7-8 главы. Здесь повествуется, как Захария в 4-й год царствования Дария после откровения от Бога предлагает разрешение вопроса относительно соблюдения постов, установленных в память о разрушении Иерусалима и храма вавилонянами. Да. Когда восстановление храма уже приближалось к концу, жители Вифиля прислали в Иерусалим спросить у первосвященников, нужно ли поститься в 5-й день, в 5-й месяц года в память о разрушении храма, как они делали это уже много лет, и по этому поводу пророк вопросил Бога и получил откровение, что эти посты, установленные не Богом, а евреями, вспоминавшими постигшие их несчастье, между тем гораздо важнее соблюдать заповеди Божьи о любви к Богу и ближним. И пророк как раз говорит о том, что их нужно в первую очередь соблюдать. Да, их не соблюдали, за что и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Теперь, когда Бог применил свой гнев на милость, пророк от лица Божия призывает извлечь урок из допленной истории и свято соблюдать заповеди Господни. И тогда посты эти, да, сделаются днями радости и торжества. И самая главная часть, вот в этой второй части, да, самые главные слова о том, что все народы взыщут Господа в Иерусалиме. Мессианское место, повествующее о обращении язычников, о том, что Иерусалим станет центром христианства, да, и колыбелью христианства. Так говорит Господь Бог. Еще будут приходить народы и жители многих народов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа, взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Такое вот мессианское место, указывающее на будущее вступление в Церковь Христову многих языческих народов. С 9 главы начинается вторая часть книги, которая очень сильно отличается от предыдущей по своему стилю и содержит пророчество о будущих судьбах языческого мира, избранного народа, о Мессии грядущем и о Церкви Христовой. Здесь в этой части полностью отсутствуют имена первосвященника Иисуса из Зарававеля и указания на время получения пророком откровений.
Ну, вот, это третья часть, да?
Да, третья пророческая заключительная часть. По всей видимости, так сказать, между первой частью книги и второй частью книги прошло достаточно существенное время. Mm-hmm. Да, сменились и первосвященник, и правитель. Вот, и из мессианских, так сказать, мест особенно нужно выделить пророчество о последних днях жизни Спасителя. Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир людям, и владычество его будет от моря и до моря, и от реки до концов земли. Это пророчество о праздничном, да, входе Господня в Иерусалим. Дальше.
А какая это глава?
Это 9 глава, 9 стих и 10, да? Дальше из таких важных моментов это 11 глава. Отвержение Христа. Да, отвержение доброго пастыря на отвержение доброго пастыря. Сейчас я найду это. Да, так говорит Господь Бог: паси овец, обреченных на заклание, и так далее, и так далее, и так далее. Возьму жезл мой благоволения, преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил со всеми народами, и он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные завет, ожидающие меня, что это слово Господа, и скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И не отвесят мне уплату 30 сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. Да, эти слова в Евангелиях приводятся как пророчество, да, о предании Христа за 30 сребреников и об употреблении этих денег для, да, покупки более горшечника, помните, для погребения,
да,
да, бомжей, условно говоря. Дальше. В 12 главе самые главные слова для нас с вами, конечно же, это о прободении ребра Спасителя на дом Давида и на жителей Иерусалима, и изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Эти слова, да, Евангелист Иоанн Богослов приводит как пророчество, да, о прободении ребра Спасителя. И слова, которые сам Господь применил к себе в Гефсиманском саду. «О меч, поднимись на пастыря моего, на ближнего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы. И я обращу руку мою на малых». Да, вот эти слова, да, сам Господь в Гефсиманскую ночь, да, в ночь с четверга на пятницу, да, произносит, да, поражу пастыри, рассеются овцы. А перед этим, кстати, упоминается еще землетрясение, да, которое толкует как пророчество землетрясение и солнечное затмение, да, которое было в при распятии Спасителя. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет, да, великую пятницу тьма. А до этого пишется, да, про землетрясение. И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой будет так, да, живая вода, благодать Святого Духа, о которой говорил Христос в беседе с самарянкой. Да, и дальше, собственно, о наступлении времени нового служения Богу, да, о том, что Господь своей смертью, да, и своим воскресением изменит, да, отношения между Богом и человеком. Вот, книга пророка Захарии употребляется за богослужением у нас. На вход Господню в Иерусалим отрывок из 9 главы, Великую Пятницу отрывок из 11 главы, и два отрывка читаются на Масленице, в Сырную Пятницу, и на Вознесении из 14 главы читаются стихи, про вот живые воды потекут из Иерусалима и про, могу найти, что встанет он на горе Елеонской. А, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которые приведут Иерусалима к востоку, да? Вознесение Господне, да, как мы знаем, произошло именно на Елеонской горе. Это что касается книги пророка Захарии. Ну и последняя пророческая книга Ветхого Завета, да, это книга пророка Малахии. Малахия — это мой вестник. Происходил Малахия из колена Завулонова. Сведения об этом пророке сохранило только священное предание. Вот, существовало древнееврейское сочинение о жизни и смерти пророков. И в своих трудах его использовал свидетель Епифаний Кипрский. А у него уже заимствовал сведения о пророке святитель Дмитрий Ростовский.
У них там было выступление.
Я не знаю. Пророк Малахии, по всей видимости, тоже, как и пророк Захария, состоял в Великой Синагоге. Пророчествовал после Агея и Захарии. И из содержания книги видно, что, так сказать, Иерусалимский храм уже восстановлен, но богослужения в нем совершаются с отступлениями должного порядка, что пророк Малахия и обличает. Да, в частности, пророк Малахия бичует словесно современных иудеев за принесение Богу жертв с пороками. неисправное внесение десятины, вообще за небрежное исполнение закона. Вот. Священников и народ пророк обличал за расторжение браков с законными женами еврейками и женитьбу на племенницах. Вот. И сравнивая книгу пророка Малахии с книгами первой Ездры и Неемии, можно заключить, что эти книги описывают одно и то же время. Да? То есть это между 460 и 430 годами до Рождества Христова, поскольку, да, пророк Малахия явился последним по времени служения пророком-писателем у евреев. Малахия называется печатью пророков. Книга очень небольшая, в ней всего лишь 4 главы, она помещается на 2 разворотах и содержится фактически одна пророческая речь, которая изложена в форме диалога. Да, в первой главе пророк говорит, что Господь возлюбил потомков Иакова, а Исава отверг. Но потомки Иакова со своей стороны не проявляют взаимной любви к Господу. «Сын чтит отца, а раб господина твоего, своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое». Да, где любовь и где страх? Далее идет обличение священников и народа за то, что они оскверняют трапезу Господню, принося в жертву порочных животных, хромых, слепых, больных и нечистых. Причем в очень таких ярких образах. Да. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Да, по принципу, на тебе Боже, да, что нам не гоже. И нечестивые жертвы Богу не угодно. Лучше пусть затворятся двери храма и не поддерживается огонь на жертвенника. Да, ибо от востока до солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моего чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Да, это пророческое указание на повсеместное богослужение в Новом Завете, в новозаветные времена, о котором Спаситель говорил, да, с самарянкой, да, что наступает время, настало уже, да, что не на этой горе и не в Иерусалиме, но везде, да, истинные поклонники будут чтить Бога в духе и истине. А также это пророчество отмечается как пророчество о замене ветхозаветных жертв новозаветных, то есть таинством Евхаристии. Во второй главе предостережение священникам. Пророк обличает священников, угрожает им проклятием и крайним унижением за нарушение завета с Господом, неблагоговейное отношение к жертвеннику. Затем порицает иудеев за то, что они отвергают законы жен и вступают в брак с иноплеменницами, дочерьми чужого Бога. И в конце главы обличается греховное настроение иудеев и хропот на Бога, видя временное благополучие язычников. Они отрицали правосудие Божие, роптали на Господа и говорили: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, где же Бог правосудия?» Третья глава открывает пророческую часть книги. Пророк предвозвещает пришествие Господня и его предтечи. Но не для дарования иудеям внешнего благополучия, а с целью всеобщего нелицемерного суда. Здесь как бы дается ответ на вопросы и ропот иудеев, почему Бог медлит с исполнением своих обетований. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будут Господу жертвы Иуды и Иерусалима, как в одни древние и в лета прежние». Да? Ангел, приготовляющий путь.
Это Иоанн, Господу, да?
Это предтеча Господень, предсказанный Исаии, как глаз, вопиющий в пустыне. Собственно, Евангелие от Марка начинается вот этим вот цитаты этих пророчеств. Да? Мессия назван в пророчестве Господом и ангелом завета, в смысле вестником, да, воли трипостасного Бога. Вот, и евангелисты приводят это пророчество как предсказание об Иоанне Крестителе и притече Христа. Далее говорится, да, что в пришествии Мессии будет день Господень, но оно не даст людям никаких внешних преимуществ иудеям, да, будет сопровождаться судом, будет подобно огню, переправляющему золото и серебро. Образ очень хорошо знакомый, да, для того, чтобы очистить драгоценный металл от различных примесей, да, его нужно переплавить. И то же самое Бог сделает с душами людей, очистит их огнем испытаний, да, для того, чтобы сделать их совершенными. Этот же образ мы будем в учительных книгах неоднократно встречать. Да, там, самый красивый, на мой взгляд, это, значит, вторая глава книги «Премудрости Иисуса сына Сирахова». Да, «Чадо, если ты приступаешь к служению Господу Богу, то приготовь душу свою к искушению». И как золото очищается в огне, так и люди Божии в горниле испытаний. Как-то так, ну, примерно близко к тексту. Господь обличит и накажет чародеев, прелюбодеев, ложно клянущихся, удерживающих плату у работавших, притеснявших вдов и сирот, и помилует всех боящихся Господа, да, во свое пришествие. Ну и в конце 4 главы, в заключение, пророк вторично предсказывает пришествие вестника Господа. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
Это он об Иоанне Предтече?
Двойное это упование. Вот? Да, с одной стороны, есть свидетельство синоптических Евангелий, да, в пророчестве об этом говорится, об Иоанне Предтече. Да, Иоанн придет в духе и силе приготовить путь для евангельского служения Господа. Но, с другой стороны, действительное и личное пришествие пророка Илии, согласно толкованию святых отцов и верованию всей церкви, основанной на 11 главе книги Откровения на Богослова, ожидается перед вторым пришествием Господним. Церковное учение об этом запечатлено в тропаре пророку Иоанну Илии, где он называется вторым предтечей пришествия Христова. Да, в книге Откровения описывается, что в конце времен два пророка, да, будут пророчествовать, и считается, что вот для иудеев придет пророк Илия, а для всех прочих Енох, да, это заветный праведник, также не вкусивший смерти. И в конце, да, они примут мученическую смерть.
Это который ходил перед Господом, да. Да? Который его забрали, да?
Да. Угу. Вот они должны тоже закончить свою земную жизнь в конце времен, да, мученической смертью от рук слуг Антихриста. Ну вот. И здесь примечательно, что ветхозаветное пророчество оканчивается тем, чем начинается Евангелие, явлением Иоанна Крестителя. Да, есть такая прекрасная связка. Вот. Ну и в дни, в праздники в честь Иоанна Предтечи, Рождество, зачатие, Рождество, усекновение главы и обретение главы читаются в Иеремии из стихов 34 главы, который как раз ему посвящен. И мы с вами таким образом завершаем целый отдел, да, третий отдел Ветхого Завета, пророческие книги, и переходим, наверное, к самому интересному, самому вкусному, к десерту. Да, самый вкусный десерт – это учительные книги, да, или, собственно, как они называются, да, Писания. Да, учительные книги Ветхого Завета, сокровища мудрости духовной, сокровища мудрости житейской. И к этому отделу книг относятся 7 книг. 5 канонических и 2 неканонические. И содержание этих книг мы посвятим оставшееся второе полугодие второго курса обучения. Значит, перечислим эти книги. Книга Иова, Псалтырь, Притчи Соломона, Песнь песней, Экклезиаст. Это канонические книги, и 2 неканонические. Это Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса сына Сирахова. Да. Расположение книг учительных у нас немножко другое, чем у евреев. У евреев в начале стоит Псалтирь, да, наша, так сказать, в нашей Библии раздел, вот этот раздел выставлен по хронологии. Да, Иов, по всей видимости, был современником ветхозаветных патриархов. Авраама, Исаака и Иакова, да, и поэтому его книга вынесена вперед. Да. Да. Иов не был иудеем. Иов не был евреем, скорее всего. Об этом мы поговорим в следующий раз. Это очень интересная детективная история, кем же был Иов. Да, где он жил, потому что там.
Нет, я подумала, это как-то ближе к Рождеству.
Нет, Иов. Иов это.
Потому что Авраам и Исаак это вообще.
Это 2000 лет до Рождества Христова.
Древняя древность.
Да, да, да. Иов это тоже древняя древность. И те как бы реалии, которые описываются в книге, богатство стадами, вот, это как раз того же времени. То есть, видимо, Иов был человеком, чтущим Бога, да, таким же, как Мелхиседек, например, да, который не входил в избранный, богоизбранный народ, но, тем не менее, сохранял. Есть предположение, что, возможно, Иов был идумеем, либо арабом. Есть предположение, что вообще книга Иова изначально была написана на арабском языке, а потом уже она переведена на древнееврейский. Да-да, очень, очень много всего интересного. Есть даже предположение о том, что на самом деле Иов жил на Южном Кавказе. Потому что в книге Иова упоминаются, в книге Иова упоминаются разные сорта снега, льда, мороза, вот это, ну, то, что не свойственно Ближнему Востоку. Да, в общем, книга Иова это определенная загадка в этом смысле, да, где, когда жил, собственно, Иов. Но главное здесь, конечно же, это.
А написал кто ее?
Иов.
На этот счет тоже есть разные точки зрения, да. Дело в том, что эта книга есть как бы начало и конец прозаические, да, как вступление и эпилог, пролог и эпилог. Угу. И есть огромный центр, да, огромная поэма. Книга Иова это огромная поэма.
Может, вообще не один человек, да, писал?
Как, где вот все вот эти речи, да, Иова, его друзей, Елеуя, речь Бога.
А вообще она большая, там.
Она большая,
да, там
41
же
глава.
Просто он, что вначале был богат, почитал Бога, потом он был, ну, как бы, совсем все плохо было.
Это затравочка, да.
Да, совсем все плохо было, а потом Господь его.
Иова, да, она посвящена.
Там же вроде бы ничего такого.
Книга Иова – это философский трактат. Это мучительное размышление над промыслом Божиим и над темой зла. Зла и страданий, да.
Теодицей, что надо то, смиряться что и любить Бога, даже когда тебе плохо, да?
Да, то, что мы говорили про Аввакума, то же самое относится к книге Иова. Она затрагивает вот эту вот тему Теодицеи. Вот. Я думаю, что мы с вами на зимних каникулах можем начать потихонечку читать самостоятельно, чтобы у нас был пример для обсуждения, для разговора. Ну и в качестве. Хочу порекомендовать вам в качестве учебника по учебным книгам. Я несколько лет назад, по-моему, вот
на еще один. А на есть в Библии? Книга есть. Ну, все, то там.
Вышла.
Ну, не все, вон там две
книги на месте. В Петербургском университете. «Введение в учебник книги Ветхого Завета» Михаил Анатольевич Скобелев и Хангерей, к сожалению, не помню.
А можно я сфотографирую? Да.
Я не знаю, есть ли она в открытом доступе, но в учительные книги. Она очень хорошая в том смысле, что здесь даются примеры толкования какие-то. И очень хорошо.
Это на все учительные, да?
Это на все учительные книги, да.
Надо брать.
Здесь очень хорошо и про эйсагогику, когда, значит, и про богословие, и в целом весьма интересные какие-то вещи. Тут есть разные пометки на полях, какие-то пересечения с литературой мудрости Ближнего Востока, да. Вот, это так вот интересно. А если из таких вот объемных конкретных толкований по книге Иова.
Ой. Ой.
Саш.
Так.
Либо кто-то свистнул, либо она у меня дома. Это книга, я вам тогда пишу.
Да, пришли к нам, пожалуйста.
Да.